«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президенты России и Туркмении Дмитрий Медведев и Гурбангулы Бердымухамедов подписали в Ашхабаде соглашение между Россией и Туркменистаном о расширении стратегического сотрудничества в области энергетики и машиностроения. Между «Газпромом» и «Туркменгазом» подписаны изменения в основной контракт купли-продажи природного газа. Стороны договорились о возобновлении поставок туркменского газа в объеме до 30 миллиардов кубометров ежегодно. Стороны также будут совместно реализовывать проекты по строительству Прикаспийского газопровода. Затем президенты России и Туркмении открыли новое здание Российско-Туркменской средней общеобразовательной школы имени Пушкина. Школа была создана в 2002 году и является единственным в стране русскоязычным средним учебным заведением, работающим по 11-летней российской программе. В ней обучается около 700 детей. О том, послужит ли сегодняшний газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжению процесса сдачи интересов соотечественников в Туркмении. Мы говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Анатолий Петрович.
Добрый вечер.
Как по-вашему, почему сотрудничество вот в экономической сфере между Кремлем и Ашхабадом не улучшает положение наших соотечественников в Туркменистане?
Безусловно, не улучшает, потому что правительство России, к сожалению, главное для них не оставшиеся соотечественники, а газ, экономика. Ну, я понимаю, что это тоже важно для России, что нужно, чтобы там и газ там покупать, и, ну, это все понятно, но надо же думать и о людях, которые остались там. Дело в том, что даже такие специалисты, которые работают в газовом хозяйстве, и тех вытесняют, выгоняют, увольняют с работы и сажают даже. Например, есть такой Владимир Сибирев, которому дали 8 лет за то, что он передал своему брату, там же, в Ашхабаде, передал своему брату по факсу сведения о бурении. Бурение за неделю. И через два дня был арестован, и очень быстро ему дали 8 лет. Причем это статью не дали никакой такой. Сначала хотели шпионаж придумать, но дали ему за превышение должностных полномочий. 8 лет за превышение должностных полномочий. Это говорит о том, что не нужны работники, которые имеют российское гражданство. Кстати, имеют российское гражданство. И Россия ни слова, сколько не обращались в посольство, сколько здесь не говорили везде, и давал я заявление, делал, все вроде бы поддержали, говорили, но никто, правительство и власти об этом человеке не заботятся. Человек сидит. Это раз. Второе. Значит, 42 человека президент заставил уволить, дал команду уволить русских в туркменском нефтеперерабатывающем заводе в Туркменбаши, Красноводске. И 42 человека были уволены, именно русские. Причем там были такие, которые, например, зам главного технолога. Ну, почему зам? Он вообще-то главный технолог, но в связи с тем, что туркмен должен быть, так сказать, главным, он зам был. Так и его тоже уволили. В конце концов, потом, не знаю, я вред ему сделал или нет, но его, без него невозможно было обойтись на этом заводе, и его приняли как бы лаборантом. И он опять выполняет свои эти же функции. Вот как это дело относится к русским. Более того, можно даже сказать, ну, к примеру, что когда туркменский драмтеатр попробовал поставить пьесу Вампилова, по-моему, и уже подготовил ее, то министр культуры сделал, отчитал режиссеры при всей труппе и сказал им, что вы ставите русского автора. Разве в России ставят туркменских авторов? Ну, естественно, в России не ставят, нигде не ставят, потому что такие авторы там, что ставить, невозможно же. Вот такие дела. И это было в день, когда Бердымухамедов встретился с Медведевым. Вот представьте, какое отношение. И что касается совместно открытой школы, русской школы, могу сказать следующее, если можно, я продолжу. Значит, школы российские, когда, значит, мы в 95-м году обратился я к Туркменбаши, потребовал, с 95-го года Баши дал команду перевести все школы на 9-летнее образование. Значит, тогда обратился я к Туркменбаши, чтобы русские школы не переводили, оставили 10-леткой. И Туркменбаши со свойственной манерой, с матом, сказал, ладно, черт с ним, да, будем так говорить, оставляю. И эти российские школы до 2000 года он оставил. Именно на русском языке образования, на 10-летке. только русские школы были десятилетки. В тот момент я разработал, значит, устав, значит, туркменно-русской гимназии, привез сюда, в Россию, утвердил его в Министерстве образования России, с удовольствием утвердили его в Министерстве образования Туркменистана, и уже вопрос решался, каким образом открыть 4 школы русских гимназии в Ашхабаде и в каждом областном центре по одной школе. Русских-то много в Туркменистане. Так вот, приехавший посол Щелкунов, значит, дал, я сам читал, и у меня есть его ответ, который он направил в Министерство иностранных дел, сказал, что зря поднимает шум, никаких школ здесь не нужно, здесь все хорошо, здесь для русских все условия созданы, и после этого везде сказал о том, что он создал там одну школу, уже посольство якобы создало школу, а эта школа была давно школа для пограничников, детей-пограничников. Знаете, что в то время были российские пограничники в Туркменистане. И ее просто перевели и сделали, что это будет туркменно-российская школа. Причем 60% должно быть русских и 40% туркмен. И поступить в эту школу, в одну единственную школу со всей со всего Туркменистана, ну, просто невозможно. Взятки для поступления достигают огромных сумм в долларах. Так вот, и что сейчас открыли? Новую школу? Ну, новую там, что-то сделали, может, немножко больше, но разве это хватит? Когда мы собирались сделать 4 школы в Ашхабаде, и туркменские власти были согласны. И в этот момент, скажу точно, в эти школы люди, работник туркмены из президентского аппарата, всех своих детей немедленно перевели в эти школы 4, которые мы эти обозначили. Кроме того, Лужков прислал учебники. Вот это единственные учебники остались сейчас там, российские, которые прислал Лужков еще в то время, когда собирались мы обеспечить эти школы, 4 школы в Ашхабаде и по одной школе в каждом областном и большом городе. Вот такие вот дела. Вот так вот отношение было. Все закрыли, и помогло закрыть российское посольство.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». О том, послужит ли сегодняшний газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжение процесса сдачи интересов соотечественников в Туркмении, мы говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Он находится в нашей студии. Константин Затулин, первый замглавы Думского комитета по делам Содружества независимых государств, директор Института стран СНГ, отметает все подозрения в адрес Кремля.
Соглашение, подписанное между Медведевым и Бердымухамедовым в Ашхабаде, соглашение этого типа, конечно, всегда подозреваются в том, что в жертву, может быть, очень стратегическим, но экономическим расчетом приносится принцип защиты прав россиян за пределами России. Именно поэтому Дмитрий Медведев сопроводил подписание этого документа особым указанием на необходимость совместных образовательных программ, уважение к языку национального меньшинства в Туркмении, а русские, безусловно, являются таким меньшинством. Конечно, в официозных мероприятиях такого рода много патоки, и они не всегда скрывают подлинное положение вещей. Туркменский режим, конечно, переживает сейчас некую оттепель после Ниязова, и заинтересован в том, чтобы за пределами Туркмении о нем говорили как о демократическом.
Мир в нулевые. Предварительные итоги. Первое десятилетие нового тысячелетия становится историей.
Эволюция путинского режима. От национал-либерализма к авторитарному
застой. Первым на свадьбе сына Бен Ладен читал свой стих про Ясминецкого.
Считаться экономикой десятилетия, удержавшей другие от сползания в нищету.
Серия специальных программ «Радио Свобода». Следите за расписанием на сайте свободанews.ру.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, послужит ли сегодняшний газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжение процесса сдачи интересов соотечественников в Туркмении, мы говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым, он находится в нашей студии. Как вы считаете, вот мы послушали заявление господина Затулина, упустил ли президент Медведев сегодня очередной шанс заступиться за интересы соотечественников в Туркмении?
Ну, я думаю, упустил. Дело в том, что я очень уважаю Константина Федоровича. Он очень знающий человек, очень хорошо знает, как положение соотечественников во всех странах. И Он, конечно, как член «Единой России» постарался как можно мягче это все смягчить, так вежливо, культурно смягчить. Это вот именно то, что было подписано. Но ничего президент Медведев не сказал в защиту наших людей, которым нет работы, вообще там негде работать. Они, кстати, приезжают работать сюда. Это составляет огромный труд. У меня, где я сейчас работаю, значит, было 12 человек, приехавших с Ашхабада, русских, которые не могут найти там работу, и устроились работать здесь. И вот в связи с кризисом сейчас они уехали назад, там, потому что чужих не принимают сейчас Москва. Так вот, там, в самом Ашхабаде, во всех этих городах, работы для русских нет. И они, их можно встретить только там, на стройках, которые строят или французы, или турки, особенно где турки строят. Турки покупают русских и платят им $100, $100-150 за работу вместо себя. То есть свою зарплату, часть они отдают мизерную, значит, получая сами, допустим, $1500, они $100 дают русским, он работает целый месяц. Без никаких выходных, никаких социальных благ, ничего нет, таким образом русские выживают. Очень тяжело пенсионерам. Конечно, значит, пенсию установил Баши, вначале вроде бы было все нормально, но дело в том, что потом пересмотрели пенсию и стали требовать документы, а у людей нет документов, и все туркменские руководители уничтожили после Советского Союза, уничтожили документы, которые были при Советском Союзе, и людям негде достать документы, доказать, что они столько проработали, и очень многие люди остались в очень тяжелом положении, так что пока не вижу пользы.
Олег Панфилов, директор Центра экстремальной журналистики, ныне профессор университета Чевчавадзе, подозревает политиков в корысти.
Газовые соглашения выгодны прежде всего тем людям, которые зарабатывают деньги. Никакого отношения к этническим проблемам, а тем более к проблемам русских в Туркменистане, они не имеют никакого отношения, точно так же, как не имели никакого отношения последние 17 лет. Люди, которые подписывают соглашение о поставках туркменского газа для зарабатывания денег «Газпромом» или какими-то другими государственными структурами России, к правам русских или к правам так называемых соотечественников не имеет никакого отношения. Поэтому, можно сказать языком Кремля, котлеты отдельные, мухи отдельно.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне представляется, что самое вот интересное, что положение русских в России еще хуже, чем положение русских в Туркмении. Там у вас хоть турки русских нанимают, а у нас тут... Вот сейчас грузинам памятник будем строить, а 22 тысячи деревень уже как корова языком слезала. Вы понимаете, вот у Назарбаева есть свой народ, у Лукашенко свой народ, у туркмен Баши тоже свой народ, а вот русский, он почему-то никому не свой. Вот какая у нас трагедия.
Как вы считаете, почему именно в Туркмении вот так Кремль относится прохладно к судьбам соотечественников, вот с теми республиками, где нет никаких экономической выгоды, там он более решительно выступает?
Да, это действительно так. Не знаю, я что-то удивляюсь, конечно, почему так относятся к русским. Вообще-то везде, почти везде к русским относятся очень плохо. Я уже говорил о том, что в посольство сейчас русским попасть невозможно. Выгоняют, просто выгоняют оттуда. Это же страшное дело. Посольство России должно принять русского человека и выслушать его хотя бы, что он там хочет. Хотя бы выслушать, культурной вежи нет, просто выгоняют, туда трудно подойти. Поэтому прав с Панфиловым, я полностью согласен, он действительно так сказал, вот, что ни у кого внимания. И то, что вот говорит женщина, что да, возможно, конечно, в России что-то, это сложно тоже сейчас работать, я согласен с вами, да, все, но там это еще сложнее. Там вообще нет, вы можете понять, русские все время в Туркменистане работали не на, таких, не на таких работах, не, там, не слесарем, не стрим, ну и такие тоже были, безусловно, но в основном занимали все места в министерствах, всяких, ну, таких управленческих делах. Их всех убрали оттуда, выгнали. У них нет вообще работы, они не знают, что делать. Человек, который живет в Туркмении, могу вам сказать, россиянам, если он, туркмени, не имеет работу, он на смерть. Это его посылают на смерть. Почему? Потому что здесь, в России, есть земля. Понимаете? На земле можно что-то посадить. Туркмении песок, там ничего не посадишь, и нет воды. Это невозможно, выжить невозможно. Нет своей земли, где можно вырастить хотя бы картошку, хотя бы там лук и так далее, чтобы можно было чуть-чуть чего-то кушать. Там это не сделаешь. Человек, живущий в городе, обречен на смерть, если у него нет работы. А там, что если я выступлю против кого-то, то на завтра, это Туркменбаши вел, на завтра же, во всех регионах Туркменистана моих родственников немедленно уволят с работы, оставляют их ни с чем. То есть на голод обрекают.
Владимир Милов, член политсовета движения «Солидарность», президент Института энергетической политики, сомневается в рентабельности российско-турменских соглашений.
У «Газпрома», как мы знаем, очень сильно упало потребление газа и экспорт. Он был вынужден сокращать собственную добычу. При этом не очень понятно, по какой цене «Газпром» будет покупать газ в Туркмении. Есть основания ждать, что она будет довольно высокой, существенно выше $200 за 1000 кубометров. Это значит, что «Газпром» будет, по сути дела, перепродавать туркменский газ либо без прибыли, либо, возможно, даже с убытком. На мой взгляд, покупка газа на таких сомнительных и, возможно, даже невыгодных условиях связана с тем, что «Газпром» боится, что туркменский газ уйдет в сторону от России в каком-то другом направлении. Поскольку это единственное, чем Россия может геополитически воздействовать на туркменское руководство и обеспечивать его хотя бы какую-то лояльность, это щедро платить Туркменистану за газ. Уже не секрет, что в последние годы довольно сильно выросло влияние других стран на туркменскую политику, прежде всего Китая, но и Евросоюза и Соединенных Штатов также. Поэтому, видимо, вот за свои геополитические амбиции и за то, чтобы сохранять какое-то влияние на Туркменистан, Москва готова платить довольно щедрые деньги.
Как, по-вашему, настолько ли надежный союзник Кремля Ашхабад? Вот в последнее время он игнорирует многие мероприятия Содружества независимых государств.
Да я сразу скажу, это вообще нужно прекрасно знать. Это же Восток, дело тонкое, да? Значит, абсолютно ненадежный партнер Туркменистан, абсолютно. И поэтому, и вообще-то, честно говоря, с ним нужно, так как разговаривает Россия, так нельзя разговаривать. Я бы научил, как нужно разговаривать. Я однажды высказался, как нужно разговаривать. И это имело бы больший эффект, чем вот так, как разговаривает сейчас Россия, потакая там Туркменистану, стараясь не поссориться. А что тут не ссориться-то? Что они себе представляют? Ну, газ, ну и что? У нас что, нет газа? Ну и не в этом же смысл. Жестче вести, тверже политика должна быть. Тогда гораздо легче разговаривать с правительством Туркменистана.
Слушаем вопрос москвички Елены Андреевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот вы знаете, я вот удивляюсь вашему гостю. Как он может говорить о том, что он уважает, и какой вот он добрый, знающий Затулин. Ведь Затулин ни слова не сказал в защиту русских в Туркмении. Но зато, посмотрите, какую он ведет провокацию, пропаганду по поводу русских, которые живут в Украине или в Грузии. Хотя там никто их не обижает, потому что я очень часто бываю в Западной Украине. Там, пожалуйста, и фильмы на русском языке, и школы русские, и люди работают, и они ведут одно. А здесь вы говорите, как он, я его уважаю, какой он такой, да, он просто провокатор.
Почему, вот, по-вашему, легче защищать интересы русских соотечественников в Белоруссии, на Украине, чем в Туркмении?
Ну, знаете, я почему говорил, что я его очень уважаю? Дело в том, что именно Константин Затулин первый создал, собрал соотечественников, первый, который начинал защищать соотечественников, и по Туркмению он тоже очень защищал. Сейчас, конечно, Украина – это как бы, знаете, братский народ, и больше внимания уделяет он Украине, действительно, это действительно так, да. Вот. Но в Украине, что тоже, чтобы вы знали, там то же самое начинает, значит, только на украинском языке говорить, школу нужно тоже по-украински, как, кстати, и в Туркмении, но школу русские должны одевать туркменскую одежду. Вот смешно, но это так, понимаете? Вот. Поэтому и здесь тоже так, но, конечно, не в той степени, потому что там гораздо больше русских, гораздо больше украинцев, которые поддерживают русских. А в Туркменистане, естественно, каждая страна ведет свою политику.
Слушаем москвича Петра.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, Беловежские соглашения и соглашения об СНГ, которое готовил в том числе Егор Тимурович Гайдар, там ни слова не говорилось. равноправии там входящих в новые государства народов. А вот 18 декабря Горбачев посылал алматинцам, алматинскому собранию послание, это уже после Беловежья, и там было первое положение, которое Горбачев предлагал. Это должно быть четко зафиксировано понимание Содружества как многонационального образования при абсолютном равенстве не только самих государств, но и живущих в них национальностей, всех религий, традиций, обычаев, геополитического местоположения.
Стали ли неожиданностью Беловежские соглашения для русскоязычного населения Туркменистана вот 18 лет назад?
Да, конечно, это шок был. Шок. И, честно говоря, люди не верили, что все это будет так. И потом даже был такой момент, я знаю, что через 2 года, когда уже видишь, что действительно свершилось, да, то все люди надеялись о том, что это специально договорились между собой вроде бы правители, чтобы потом все опять собрать вместе. Но это уже все было ясно, что это уже вместе так не так просто собрать. Не так просто. И действительно это шок.
А в какой момент проявились вот эти вот тенденции тревожные, которые сейчас уже расцвели пышным цветом? Сразу же в 92-м году?
Конечно, да, в 92-м, у нас, я помню, у нас 25 мая, значит, вышла Конституция, и как только я прочитал эту Конституцию в 92-м году, о том, что, значит, только туркмен может быть президентом, только туркмен может руководить, все, я сразу немедленно понял, что это конец. И вот тогда-то мы начали создали русскую общину в Туркменистане. Потому что сразу стало ясно, что свободы не будет, защиты не будет. И могу вам сказать, что в первый же, буквально в этом же году, значит, сразу начали увольнять с работы русских за незнание туркменского языка. Причем в трудовую книжку так и писали. Увольняется за незнание туркменского языка. И когда мы начали бороться в русской общине за это, ходить везде и по президентам, по всем, и тогда только остановили этот вопрос, изменили его, уже убрали, не стали писать за незнание русского языка, людей этих восстановили, 18 человек мы так восстановили, знаю. Вот. Но стали увольнять потом, не увольнять, а сокращать целые отделы, где работали русские. И когда всех сократили, после этого снова создавали отдел уже с туркменами.
А российский МИД тогда еще никак не реагировал на эти процессы?
Российский МИД вообще-то всегда не реагировал. Знаете, когда вот я выступал и когда Примакову говорил, я сказал, я представляю посла Российской Федерации, пусть он будет маленького роста, худенький, бледненький, но он должен чувствовать, что он представляет огромную страну, Россию, мощную, сильную страну, имеющую ядерный потенциал. И чувствовать себя таким великим человеком и смелость отставлять свои интересы. Но, к сожалению, наши послы просто кланялись местным вождям.
Напомню, что положение русскоязычных соотечественников в Туркмении обсуждаем с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В России запрещено использование пиротехники в закрытых помещениях, на крышах домов, а также в публичных местах. Такое постановление подписал во вторник премьер-министр Владимир Путин. Такие меры принимаются после трагедии в Перми, где в ночь на 5 декабря в результате пожара в ночном клубе погибли 150 человек. Арбитражный суд Москвы 20 января начнет основные слушания по иску супруги мэра Москвы Елены Батуриной к оппозиционному политику Борису Немцову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Причиной обращения Батуриной в суд стала написанная Немцовым брошюра «Лужков. Итоги», в которой она обвиняет Юрия Лужкова в ухудшении жизни в Москве за период его пребывания на посту мэра, а также в лоббировании деловых интересов его супруги. В Веденском районе Чечни в ходе спецоперации убиты 3 боевика, ранение получил сотрудник милиции. Сербия подала официальную заявку на вступление в Евросоюз. Британские власти не исключают, что в южной афганской провинции Гильмент 2 военнослужащих Великобритании погибли, случайно попав под обстрел сил коалиции. 6 сенаторов США направили письмо послу Франции в Вашингтоне с выражением обеспокоенности в связи с предстоящей продажей России французского военного корабля класса «Мистраль». В Литве парламентское расследование подтвердило, что разведслужба страны помогала ЦРУ США устраивать тайные тюрьмы на территории стран Балтии. Лидер иранской оппозиции Мир Хусейн Мусави уволен с государственной должности президента Академии искусств. Главой Совета по культурной революции, принявший такое решение, является нынешний президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, чьим соперником на июньских выборах был Мусави.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, послужит ли сегодняшний газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжению процесса сдачи интересов соотечественников в Туркмении, мы говорим с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Он находится в нашей студии. Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время новостей», следит за судьбами соотечественников в Туркменистане.
Для начала я бы разделил российских соотечественников на две категории, большую и маленькую. Если говорить о малой категории соотечественников, которые находятся в тюрьмах туркменских, и о которых мы ничего не знаем о их судьбе, я имею в виду тех, кто был посажен в конце 2002 года, 7 лет назад, по делу так называемого Туркменбаши, среди которых самым известным является бывший министр иностранных дел Туркмении Борис Шихмурадов. Российский гражданин сидит в туркменском зиндане. В каком состоянии, этого не знают ни адвокаты, ни родственники, ни наблюдатели Красного Креста, ни дипломаты, никто. Что касается остальных соотечественников, то у меня здесь несколько более оптимистические прогнозы. Я думаю, что Бердымухамедов знает, что любые неконтролируемые выпады против русскоязычных, даже какие-то очень точечные, такие, какие случились в отношении российского эколога Андрея Затоки, арестованного по сфальсифицированному обвинению, они приведут к грандиозному скандалу, который приведет к значительному ущемлению имиджа Туркмении и лично руководителя этой страны.
Вот вспомнил Аркадий Дубнов случай с Андреем Затокой. Оказывается, в самых одиозных случаях все-таки вмешивается российский МИД.
Но, понимаете, почему российский... Я удивлен, что он вмешался, честно говорю, потому что когда арестовывали Мамедова, Вячеслава, члена Совета соотечественников при Государственной Думе, официальное лицо, также российское гражданство имеющее, то посол просто отказался принимать всех, кого там нужно, кто приходил к нему просить, значит, чтобы заступить за меня. Сказал, нет, он там натворил дел, значит, вот такие слова говорил. Я удивлен. Это действительно, видимо, впервые заступились, но и то убежден, заступились именно потому, что Андрей Затока является человеком, который известен в мире как эколог. И именно американцы, там, немцы, ну, не знаю, все, кто, все его знают, и поэтому они вынуждены были показать, что они тоже каким-то образом заступились. Почему не заступается за Сибирёва? За что дали человеку 8 лет? За то, что он отправил там же, в Ашхабаде, значит, по факсу сводку бурения за неделю. Причем кому отправил? Брат его работал в китайской компании, работает. Это же, так сказать, организация, которая будет газ получать у Туркменистана. Почему за это его 8 лет дали? Не потому, значит, потому что нужно было избавиться от русских, потому что еще у меня есть, я тоже убежден в этом, потому что могу сказать так, что в советское время все, геологические все изыскания были проведены четко, и они все знают, сколько там газа есть. И то, что говорится о том, что столько много газа, это, видимо, вот этот Карас Сибирёв, это Карас и хорошо знал, что нет столько газа. И таких людей нужно было убрать. Причем с Ашхабада, когда я сделал заявление по Сибирёву, звонили и сказали спасибо, что теперь остановили у нас в геологоразведке, аресты остановили, не стали арестовывать, остановились, чтобы могли поувольнять и поарестовать всех. Но тоже вы знаете, что замминистра тоже убрали, перевели на завод, там завод, который не работает. Вот, то есть освобождается от людей, которые знают истинное положение дел, а от русских тем более.
Слушаем вопрос москвича Ахмеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Если послушать, вот я слушаю вас, то русские самые гонимые в мире. И в Туркмении их обижают, и в Прибалтике, и на Кавказе. Постоянные слезы. А ведь проблемы у самих русских. Недружные, нерешительные, мямлики. Как превратились из русского народа в русскоязычных, так и начались их проблемы. И сразу потеряли уважение других народов.
Ну что же предлагаете, какие-нибудь комитеты самообороны создавать? Слово Анатолию Фомину.
Но я думаю, вот этот товарищ правильно сказал. Значит, дело в том, что вы знаете, все советское время русские в национальных республиках занимали второстепенные места. Значит, только на особо важных, нужных экономии мест бы сидели русские. А в основном сидел министр, туркмен, зам русский, значит, директор завода, туркмен, зам русский и так далее. То есть уже тогда превратились во второй сорт. Но когда получили национальную независимость всей республики, тогда уже русский не только второй, уже десятый сорт стал, потому что совсем, ну, безжалостно относились к ним, увольняли с работы всех, всех, не знаю, закрывали, не давали возможность жить даже нормально. И вот мы говорим, там, Медведев, русский язык, там, значит, там, культура и так далее, ну, буквально я получил сообщение о том, что сейчас русский язык уже, ну, не второстепенный, а далеко уходит назад, а сейчас главное изучение в школах немецкого и английского языка, а русский язык уже на втором месте. И русский язык вообще теперь в вузах, только на туркменском языке, где учиться русскому человеку? Он не может нигде учиться, а школа одна единственная. Значит, русские обречены работать только на подсобных работах, уборщиками, там, кем попало, но только не на, у них никакой нет возможности карьеру свою повышать и так далее.
Санабар Шарматова, член экспертного совета агентства РИА Новости по Средней Азии, винит российский МИД в бездействии.
В России никогда не было исторической традиции уважать права своих соотечественников, своих граждан, которые живут в самой стране, так и соотечественников, живущих за пределами России. Отсутствие такой культуры сказывается именно на отношениях с другими странами. Когда российский МИД делает заявление по поводу ситуации с правами русскоязычных граждан других стран, то обязательно это определяется какими-то политическими причинами в первую очередь. За всю историю отношений двух стран Россия, российский МИД никогда не выступал по правам соотечественников в Туркменистане. Если были какие-то случаи, когда российский МИД делал какие-то телодвижения в защиту граждан, вот последняя эта история касалась эколога Затоки, которого, в общем, освободили из тюрьмы и приняли в этом участие российские дипломаты, то это редкие случаи.
Как вы считаете, в чем причина пассивности нашего внешнеполитического ведомства?
Я вообще-то не пойму. В чем дело? Почему Россия то ли боится, что она была раньше старшим братом, теперь боится быть старшим? Я не понимаю этого положения, почему так относятся к своим. Вот американцы. Попробуй за день какого-то американца где-нибудь. Ну, даже возьмем случай, который был в 2002 году, когда якобы было, значит, покушение на Туркменбаши. Отпустили кого? Комаровского. Гражданин Америки. Это наш бывший проректор перестройки организовал в России. Он гражданин Америки. Его отпустили. Свободно отпустили. Все остальные все заперты навечно. И как вот и Шахмурадов, которого там нет, который никто не знает, есть он или нет даже, жив или нет, невозможно узнать. Никаких сведений о нем нет. И не собирается же никого освобождать Бердымухамедов. Он не хочет освобождать никого. И по-прежнему так же, то же самое, там нельзя сказать против него ни слова. И Россия никогда не защищала, я удивляюсь этому, не защищает. Ей все равно, то ли потому, что много русских, я не понимаю этого положения. Я считаю, что Россия обязана заступаться, так же, как Америка, за любого гражданина. Хотя заявления уже стали появляться, и Путин делал такое заявление, и Медведев, что мы должны там заступаться, защищать русских, но пока этого нет. На практике нигде нет. Да и то, что с Затокой, там тоже, это что, что помогла Россия? Просто его быстренько выселили с Туркмении и все. Вот что, в чем была помощь России. Быстренько привели его в ВИП, в аэропорт, ВИП, значит, через ВИП провели, посадили на самолет и отправились. Да все.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Недавно я смотрел анализ газового рынка на российском биржевом канале с Игорем Виталем. Там приводились такие любопытные цифры, что тысячи кубометров газа на американском, североамериканском рынке, то есть Соединенные Штаты и Канада, стоит $120 тысячу кубометров. На азиатском рынке, это Япония и Южная Корея, 150-160. Россия закупает у Туркменистана газ по $350 за тысячу кубических метров, издавая при этом своих соотечественников на откуп. Туркменбаши. Вот какие цели она преследует?
Есть ли какие-нибудь другие геополитические интересы у России в этом регионе, чтобы так вот унижаться?
Нет, только газ. Вот я так считаю, только газ, и то я даже не понимаю, почему из-за этого газа и нужно так унижаться. И я еще могу сказать, что не справятся туркмены, никогда не справятся сами, самостоятельно, с своим газовым хозяйством. Они ничего не смогут построить, ничего не сделают, потому что все, что было сделано, сделано было руками всей страны, Советского Союза. И Каракумский канал, и газовую эту, значит, трубу провели. Это все делалось всем Советским Союзом. Туркменистан не в состоянии это сделать сам. И он всегда будет у кого-то, значит, сейчас с китайцем делает, значит, будет с китайцами им кланяться. А Россия не будет кланяться. А Россия, не знаю.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, ныне председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», подводит невеселые итоги.
Эпоха, когда можно было бороться за права соотечественников, закончилась. Ельцин и Путин в период своего правления практически отказались от поддержки соотечественников, прежде всего русских и русскоязычных, и фактически вот этим соблазном участия раз в два года в конгрессах соотечественников инфраструктура общественных организаций наших соотечественников за рубежом была разрушена. И на сегодняшний день, в общем, ничего другого, кроме как очень компактной и малозначительной программы переселения соотечественников и вот этих конгрессов, ничего другого больше нет. Что касается экономических интересов России и среднеазиатских государств, других государств, с которыми Российская Федерация ведет сотрудничество, то все это происходит помимо соотечественников, никакой поддержки от этих программ они не получают, в них не участвуют. Российские власти фактически поставили те, кто считает Россию родным домом, перед фактом, что они должны в постсоветских государствах устраиваться самостоятельно, самостоятельно решать свои проблемы и на поддержку России ни в коей мере не рассчитывать.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Какие сейчас остались общественные структуры, которые защищают интересы ваших товарищей по несчастью?
В Туркменистане не осталось, нет ни одной структуры, которая бы защищала русскоязычное население. Нет таких совсем. Это я могу сказать. Значит, что касается вот этих договоров, раньше мы потребовали у посольства, ставили задачу русская община, значит, и писали и сюда, в правительство России, с просьбу, чтобы 0,2% или там от 1 до 2% отчислялось бы на соотечественников в Туркменистане от всех этих заключенных сделок. Ну, в тот момент кто-то говорил, что, ну, попробуем поставить этот вопрос. Ну, никто так ничего не ставил и не думал ставить, я понимаю. Вот. А тогда бы, конечно, если бы такое было отчисление, то какая-то была бы структура, организация, которая бы занималась бы вопросами русскоязычного населения. Когда меня спрашивал Туркменбаши, он лично спросил, а что ты защищаешь, мол, русских только одних? Я говорю, потому что русских надо защитить. Вы же, а так туркмены тоже бесправные. Он говорит, туркмены сами тоже бесправные. Это сам мне сказал Туркменбаши. Я говорю, туркмены пусть занимаются туркмены, а мы будем заниматься русскими. Когда ставился вопрос о создании русской общины Туркменистана. Сейчас ничего нет. С уходом всего основного состава русской общины, которых, ну, разогнали, там, кого убрали, всех, в общем, поувольняли, разъехались, и остались только люди, которые выполняют подпольно, с трудом, с очень с большой боязнью, поддерживают с нами связь и сообщают нам то, что там творится, что делается в Туркменистане. А никакой структуры, которая бы защищала интересы, нет.
Слушаем вопрос москвички Ольги.
На остановках, в очередях народ поговаривает, что нежелание позаботиться о русских в странах СНГ связано с тем, что в правительстве России нет никого из русских по крови. Так ли это?
Были какие-нибудь покровители у русскоязычной диаспоры в Туркменистане, вот в силовых ведомствах или, может быть, в исполнительной власти России?
Нет, не было. Например, силовые ведомства помогали сдавать тех, кто уехал сюда, сбежал от правления Туркменбаши, помогали сдавать Туркменистану. Вот это было. И преследовали. Поэтому Ну, могу сказать, даже и меня преследовали целых 2,5 или 3 года целых. Приходилось мне каждый раз менять место там, где я нахожусь, здесь, в Москве. Поэтому таких не было, к сожалению. А в правительстве вообще не знаю никто, кто бы мог оказывать. Я считаю, что единственный человек, не знаю, это, может, мое мнение такое, что такое Лужков, который занимался соотечественниками, принимал здесь, я могу это сказать абсолютно точно, потому что я направлял сюда на лечение людей из Туркменистана. Значит, здесь, ну, не знаю, Лужков оказывал всяческое содействие, посылал учителей в Институт совершенствования русского языка, посылал несколько раз, раза три я посылал детей в пионерские лагеря, это все было при помощи Лужкова, ну и Миннац, когда был, Министерство по делам национальности, тоже оказывал содействие, поддержку.
Слушаем вопрос из Подмосковья от Валентина Николаевича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Володя и ваш гость. У меня не вопрос, а скорее реплика. Нас выгнали из Грузии. Нас выгнали русских, нас выгнали из Туркмении, из Казахстана нет, а из Киргизии и Узбекистана. Идут потоки мигрантов незаконных сюда. Любое наше выступление против этого безобразия, которое идет оттуда, вот этих вот потоков, поднимается такой вой правозащитников и объявляет нас в русофобии, что дальше некогда. Мы боимся и там защищать, и здесь защищать, потому что нас, правозащитные организации, ставят в самое низкое положение.
Попадают ли ваши товарищи под программу переселение соотечественников?
Нет. Значит, создана нами служба, ну, которую пообещал нам Черномырдин, создал миграционную службу. Значит, руководитель миграционной службы взял и написал по всем службам миграционным России о том, что в Туркменистане очень хорошая жизнь, это абсолютно точно официально, очень хорошая жизнь, и поэтому туркменских переселенцев из Туркменистана русских не считать переселенцами вынужденными, а просто люди, которые захотели переехать, приехать. Абсолютно точно. Это было написано руководителем миграционной службы Андрейченко.
Федор Шолов-Ковидяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, не видит прогресса в ситуации с россиянами в Туркмении.
По моим наблюдениям, за последние годы никакие соглашения с Туркменией, тем более экономические, не давали существенных позитивных результатов для гражданских прав, в том числе наших соотечественников, то есть наших граждан, проживающих там, и тех, кто ассоциирует себя с Россией. Впрочем, мне кажется, и на собственно туркменских гражданах, то есть гражданах Туркмении, не имеющих ни двойного гражданства, ни каким-то образом ассоциирующих себя с Россией, тоже экономическое развитие страны серьезным образом в позитивном плане не сказывается. То есть неравенство в Туркмении развито, с моей точки зрения, в высшей степени.
Привлекает ли как-то активистов вашей диаспоры к разработке вот этих соглашений двусторонних между Москвой и Ашхабадом?
Нет, нет. Он очень правильно сказал. Действительно, ситуация там такая, что и даже туркменские граждане, там есть, допустим, семья, да, муж туркмен, жена русская. Уже этот туркмен уже преследуется. Он же не может найти нормальную работу, хотя раньше все руководство Туркменистана обязательно имело жену русскую. Ну, не туркменку, по крайней мере, да? Вот. И даже сам Баши-то имел, Муза Алексеевна. Но эти люди преследуются. Туркмен, который плохо говорит по-туркменски, преследуется. Это абсолютно точно. Это человек, который стал русскоязычным. Эти люди все преследуются, независимо от национальности. Немцы, евреи, армяне, все преследуются.
Слушаю вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня краткая реплика. Я уже несколько раз говорил, что Россия – это у нас по существу представляет собой две страны. Попробуйте какую-нибудь Терепаску или какую-нибудь в этом роде задеть чуть-чуть, хоть не то, что это на доллар, а слово какое-нибудь грубо сказать. Сразу почувствуется, что он является членом какого-то сообщества. А все остальное, весь остальной народ, делают. Это же быдло, неважно, живет он в России, в Туркмении, еще где-то, неважно, какой национальности. Спасибо.
Поддержат ли вас представители крупного бизнеса? И удалось ли россиянам в Туркмении стать капитанами какого-то туркменского бизнеса?
Нет, нет. Вообще, я говорю, единственный, кто, вот, будем так говорить, русскоязычного происхождения, это Храмов, который является помощником президента. Он был помощником и при Туркменбаши, и сейчас помощник. Вот это вот так даже на рассол, так сказать, не оставили нигде русских.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло.
Добрый вечер. Здравствуйте.
У меня вопросы к вашему гостю. Скажите, уважаемые, вот вы, а вы численность населения городского русских, там, в поселках русских, сколько живет, сколько хотят человек переехать, какие суммы нужны на это? Вы вообще-то все просчитывали? А еще у меня вопрос, вернее, реплика. У вас же сейчас президент в Туркмении, он бывший сотрудник КГБ. И у нас то же самое. Спасибо.
Но у нас-то как раз нынешний уже нет. Премьер у нас бывший сотрудник КГБ.
Ну, я не скажу, не знаю, как он бывший сотрудник КГБ, он был зубной врач, самый настоящий зубной врач. Вот. И теперь пишет книги по медицине. Значит, что касается населения, то раньше, значит, в советское время, в последней переписи было 15% населения русских. 15% в Туркменистане от общей численности. А сейчас, значит, 1%. Это по последним данным, которые точно тоже очень трудно установить, но была перепись, и сообщают, что был ровно 1% остался населения русских.
Слушаю вопрос из Стокгольма от радиослушателя Сергея.
Здравствуйте, приветствую вас. Я забыл, как вас зовут. У меня вот такой вопрос. Ну, как бы, может быть, даже не вопрос, а как бы такой комментарий. Неужели вы не понимаете, что та власть, которая была до Путина и сейчас при Путине, она никогда не любила свой народ? Мы знаем, что сейчас сколько происходит. Первая чеченская война, вторая чеченская война. Русских людей бросали, и сейчас русских людей сами же унижают, забрали все права, нет выборов в России, дома взрывают. Неужели вы не понимаете, что русские, они никому не нужны?
Здравствуйте, заговорили о Стокгольме, ведь даже коренные туркмены тоже вынуждены бежать от этого режима.
Да, коренные, там у нас очень много людей в Швеции, наших товарищей, в Вене много. И, вы понимаете, в России не хотят оставаться, потому что мало того, что Россия ничем не помогла, человек приехал, вот, ну, возьмем даже меня, да, значит, я и изгнанный оттуда, мне нельзя вернуться, у меня был обратный билет, на который я специально взял, пошел, поехал, ну, думал, сейчас попробую, нет, меня вернули, сказали, нет, вы знаете, идите, значит, сходите в посольство Туркмении, там, в общем, ваш билет недействителен. Значит, пошел посольство, в чем дело, да, замените мне билет, ну, действительно, дайте мне деньги назад, нет, деньги можно получить только в Ашхабаде, мне ответили. Понимаете? То есть своих не защищает. Вот я здесь приехал, я вынужден любым способом выживать. Значит, первый год жил, спасибо Государственной Думе, значит, когда мне уже нельзя было возвращаться, я жил в гостинице «Россия», но только один год. Второй год благодаря Лужкову, значит, жил на чистых прудах, там, значит, создал организацию, значит, помощь переселенцам Туркменистана, и мне Лужков дал одну комнату, значит, фонд поддержки переселенцев, там побыл. Потом пришлось прятаться, поскольку не очень поддерживали, могли тоже вывести в Туркменистан секретно, и пришлось бежать, значит, ушел там Щелково, тоже жил в общежитии, и везде в общежитии, и сейчас в общежитии, столько лет человек, который был представитель русской общины, член Совета соотечественников в Государственной Думе, два созыва, и я мотаюсь, скитаюсь, как угодно, но никто не думает мне чем-то помочь. Вот как это относится ко всем русским, так что какой может быть разговор? Если ко мне так относятся, который боролся, отстаивал интересы русских, интересы России, точно так же, как и все, в самом невыгодном свете нахожусь.
А находите ли вы поддержку независимой прессы, которая вот интересуется все-таки этими проблемами? Получаете вы трибуну в средствах массовой информации?
Нет, наши средства массовой информации мне не предлагают. Ну, иностранные иногда обращаются ко мне, я даю интервью там, а наши нет, не обращаются.
Как по-вашему, что смогло бы сдвинуть проблему с мертвой точки, вот мы сегодня говорим, в день, когда Россия и Туркменистан подписали соглашение о расширении сотрудничества, вроде бы куда дальше, и все равно вы не верите в прогресс?
Да, конечно, я же говорю, что в день, когда приехал, к Медведеву, Бердымухамедов, в этот день запретили постановку российской пьесы в Туркменистане. Вот, знаете как, это о чем говорит? О том, что плевали на нас. Все равно они не боятся России и знают, что Россия ничего не будет требовать, лишь бы договориться как-то там по газу. А я считаю, что правительство России должно очень четкую линию провести именно по отношению к соотечественникам во всех странах. И за них бороться, добивать, доказывать, делать все для того, чтобы мы, россияне, как сейчас называют, да, мы русские, россияне, мы могли спокойно жить, зная, что у нас есть такая огромная страна, мощная страна России, которая нас защитит. Она не защищает ничем. Приехать сюда невозможно. С Туркмении как можно приехать? Значит, я вам скажу, в Туркмении, когда я вынужден был бежать, то мой дом, кстати, снесли бульдозером, уничтожили. Его нет, моего дома. И когда мне с трудом там жене, а жена моя там осталась, с трудом дом, квартиру дали, так еще заставили 2 миллиона платить. Но я сказал, я разнесу на весь мир это известие, в конце концов отдали бесплатно. Вот такая вот ситуация там, в Туркмении. И почему-то я действительно, у меня, может, сейчас после этого заберут, никак не отбирают квартиру мою, она приватизирована на меня. Все на мне, но почему-то пока не отбирают. Хотя у всех оппозиционеров, этих, кто уехал, всех отбирают квартиры.
Большое спасибо вам за это интервью. Напомню, что о том, послужит ли сегодняшний газовый контракт между Кремлем и Ашхабадом продолжение процесса сдачи интересов соотечественников в Туркмении, мы говорили с руководителем русской общины Туркменистана в изгнании Анатолием Фоминым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В книге, написанной много позже, чем «Трудно быть Богом», вы назвали Советский Союз бедной страной дураков. А вот про Россию вы так бы сказали?
В времена Советского Союза было совершенно очевидно, что впереди тупик. Не понимали этого только дураки. Нынешняя Россия – это страна халявщиков. Коррупция, реализованная, мощная страсть к халяве.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.